Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, один человек жил в Галилее, имел сына больного с рождения практически, сына одержимого кем? Бесами, бесноватого. Бесноватость – это вообще страшное дело. Бесноватых людей много, и многие люди не знают этого. И только при вычитывании определенных молитв бесовская составляющая проявляет данного человека. Очень известен пример, когда сталинская комиссия приехала в Псково-Печерский монастырь. Ходили там, экскурсии устроили, показывали пещеры, показывали храмы, архитектура. И тут сказали, а что вот там в дальнем храме происходит? А в дальнем храме, говорит, идет отчитка от бесноватых людей. Каких бесноватых? Пойдите, посмотрите. И вот эта комиссия зашла, смотрит, а некоторые люди говорят нечеловеческим голосом, кто-то лает, кто-то хрюкает, кто-то на коленях ползает. И вдруг один видный член политбюро вдруг падает на колени и начинает хрюкать. Сначала все засмеялись, подумали, что он специально это придуривается, чтобы посмеяться над людьми, которые действительно одержимы бесами. А потом смотрит, нет, на самом деле он действительно бесноватый. И спрашивает у священника, что же это такое? Как что? Говорит, бес живет в душе этого человека и полностью овладел им. И когда услышал определенные молитвы, бес проявил себя. Человека надо оставлять в монастыре и отчитывать. На что те люди посмеялись, уехали. Но Сталин сам сказал, что да, что-то такое есть. А не забывайте в свое время, что Сталин человек был умный, человек учился где? В духовной семинарии. Так что был знаком со Словом Божьим. И вот этот мужчина пришел, зная, что Иисус проходит по месту обитания, подошел к нему и сказал: «Господи, я приводил своего сына к ученикам твоим, они исцелить его не могли». А как вот так подумать, ведь ученики ходили спасителем, а какие смогли, какие не смогли, непонятно. Да тут все очень просто. Ученики... Этот случай произошел сразу после преображения. То есть ученики, которых он брал с собой на гору и перед которым преобразился, они не участвовали в этом. А другие апостолы, они пытались его исцелить именем Божьим, и им это не удалось. И отец просит. А что просит? Что мы у Бога вообще всегда просим? А у Бога мы просим всегда очень просто. Помочь. Болеем ли сами, болеют ли родственники и так далее. Мы просим помочь, чтобы Господь все сделал, чтобы Господь исцелил или облегчил страдания. В данном случае отец обращается с такой просьбой. На что Иисус ему задает вопрос на его просьбу. Заметьте, он не говорит сразу, сейчас все, давай мы там по-быстрому сделаем. А он задает ему очень важный вопрос. А давно ли болеет твой сын? И тот говорит, с детства, с измальства болеет-то. Тогда можно задать логичный вопрос. А чего ж до такого времени ты не обращался к Богу? А что ты жил-то? Тебя все устраивало. Как и сейчас современных отцов, их все устраивает. Папа занимается глобальными проблемами. Папа смотрит телевизор, посещает пивбары, футболом интересуется, там, хоккеем. У него соревнования идут по телевизору, все. А ребенок там вроде занимается чем-то, непонятно чем. Гаджет ему подсунули, и слава Богу, и сидит ребенок там целыми днями. И поверьте мне, и в те времена то же самое отцы были подвержены. Да, тогда не было футбола, но были другие развлечения. И мыло не лезло. Для детей не было времени. Как у нас сейчас, для детей времени нету. А ведь родители – это главное оружие Божье. Потому что именно родители закладывают основной фундамент веры. И если родители живут по плоти, то ребенок будет жить по плоти. И этой плоти будет страдать. Вот если вы читали и слушали внимательно послание апостола Павла к Галатам, там замечательные слова есть. Сеющий в плоть свою пожнет что? Тление. А сеющий в духа пожнет жизнь вечную. Вот во что мы с вами сеем? В плоти или в духа? Видят ли наши дети, как их родители молятся? Читают Слово Божье, как творят дела милосердия и так далее. Они этого ничего не видят. Для них картина родители одна. На выходные поразвлекаться куда-то схватить, поесть, попить, телевизор посмотреть, там развлекательные передачи и так далее, и все. Вот. Пост. Ну, пост тоже есть, там что-то вроде надо немножко где-то потерпеть, а потом будут куличи опять, объедения и так далее. Вот такое отношение. И вот так этот отец жил. Даже заметьте еще один важный момент. Слава об Иисусе шла по всей земле израильской. Он и то не пошел. Он сидел, ждал, когда Иисус придет в Галилею. А что опять тащиться-то? Что над собой усилий делать? Он придет. Он и пришел. Вот тут уж я, ладно, попу оторву, подниму, подойду, попрошу о своем чаде. Может, на самом деле поможет. Но опять же пошел каким? Окольным путем. Сначала пошел к апостолам. Вот. Ну, не удалось. Но тут уж надо заодно еще и Иисуса обвинить. Вот, ученики-то твои не могут ничего сделать. Так что давай как-то это, как сейчас слово-то есть новое, модное, да? Разруливай ситуацию-то. Ученики-то не смогли, давай. И Иисус, задав вопрос о том, сколько времени болеет ребенок, ведь он обличил отца, что ты столько времени к Богу не обращался и не просил помощи Божией. И дальше что он опять ему говорит? Веруешь ли ты хоть немного? И вот тут отца-то как по макушке-то и шарахнуло. Он задумался, а на самом деле, может ли он сказать, что он верует? Ну, наверное, совсем чуть-чуть. И поэтому он говорит молитву, которую во многих монастырях монахи, между прочим, твердят каждый день. Он говорит, веруй Господу, помоги моему неверию. Помоги моему неверию. Вот о чем он просит. То есть он прекрасно понимает, что его вера, она настолько мала. А ведь вера — это главная движущая сила, соединяющая нас с Богом. Без веры не будет сердечной молитвы. Не будет сердечной молитвы, не будет общения с Богом. Именно молитва – это и есть путь, соединяющий нас с Богом. А если ее не будет, то о каком соединении может идти речь? И Господь дальше что? Изгоняет духа вот этого бесовского беса. Ну и посмотрите, тут есть два слова, которое народ очень часто потом приходит и спрашивает: батюшка, а как же это так? Тут написано, что Господь называет беса каким? Немым и глухим. Вы что думаете, бесы они немые и глухие? Да нет, конечно. Немым и глухим он на самом деле-то обличает кого? Вот этого юношу. А что значит немой и глухой? А немой — это значит, что он никогда своими устами к Богу не обращался. И никогда имя Божье не употреблял. И никогда не молился. И никогда не сказал ничего хорошего для Бога. А глухой, потому что и слыша других людей о Боге, он не прислушивался. Вот в чем немость и глухота. И если эти слова приложить к себе, мы-то часто говорим о Боге. Или мы больше говорим о мирском. Мы говорим о том, как завтрак приготовить повкуснее, какие продукты надо купить в магазине. А вот я вот тут посмотрел постный обед, еще постный ужин и постный завтрак. И как его приготовить это. Вот. Мы все только о плоти. А много говорим о духовном? Да почти ничего мы не говорим о духовном. Родители в семьях, они о духовном не общаются при своих детях. Они вообще не общаются о духовном. Вот. И дети о духовном не общаются. Вы представляете? Раньше дети некоторые играли, имитируя божественную литургию, крещение. О, как играли. Крещение могли имитировать. А сейчас во что играют дети? Подстрелил, убил, замочил, отобрал, еще что-то сделал. Вот у нас идет Великий пост. Первая, вторая, третья, четвертая неделя, пятая и так далее. А вы задумались, что вообще три воскресенья из Великого Поста, и вообще все воскресенья Великого Поста, а всего три святых, трое святых, которым посвящены воскресенья. Святитель Григорий Палама, преподобный Иоанн Лествинщик, и следующий кто будет? Мария Египетская. Что, других святых мало? Что, других нету? Да полно. А почему им-то? Так может, задуматься надо? Может, надо почитать их житие? Может, покумекать? Что они такого сделали? Почему именно их жизнь разбирается? Сегодня Иоанн Лествинчик. 250 страничек. Тоненькая книжка. 30 ступеней. Пути души к небу. Всего 30 ступеней. Но это целая жизнь, которую надо прожить. Это ой-ой-ой какой труд. А всего-то вот такая тоненькая книжонка. Ее так посмотришь, что она не впечатляет. Но в этой книге вся мудрость. Поэтому посмотрите, православная церковь специально великим постом уделяет, что сегодня день памяти Иоанна Лествинщика. Придите домой, почитайте его житие, возьмите лестницу, откройте. И не надо думать, что она только для монашествующих. В каждом произведении святых отцов любой человек может для себя найти очень важное, нужное, рациональное зерно. И то же самое и в следующей неделе будет Мария Египетская. Подумайте о ее жизни и как она потом пришла к Богу. Ценой какого страдания, какого пути. Вот какой великий пост. Вот как его надо проводить. Размышляя. Дело в том, что такое вообще исповедь? Исповедь – это путь человека к Богу. Но как замечательно подметил. Блаженный старец, архимандрит был такой, да, Серафим Тяпчук, как он сказал, исповедующихся людей очень много, а кающихся единицы. Исповедующихся людей много, а кающих единицы. То есть, действительно, что произошла метаморфоза, то есть, что произошел полный переосмысл своей жизни, таких людей действительно единицы. Почему? Потому что очень много надо пожертвовать. Вот так же, как отец сегодня этого страдающего юноши. Это же надо было пожертвовать. Куда-то идти, куда-то ехать, искать Иисуса, какие-то телодвижения делать. Нет, он появится в нашем рано или поздно районе. И тут-то я уж с него все по полной программе. И мы так часто относимся. Ой, в храм идти, да ладно, вот там буду, на пенсию выйду, начну ходить в храм. Пришла пенсия. Поперли болячки, ой, куда сейчас радикулитом в храм пойду, да, стоять какую длинную службу. Дома включу канал «Спас», на диване лягу, возьму просфорку с чаем и буду возносить молитвы к Богу. Вот, нет, конечно, Богу это не нравится, Богу это неприятно. Поэтому Иисус не сразу сказал, и заметьте, Он не сказал тут чадо, отпущаются тебе грехи. Он изгнал беса и обличил. Обличил, с одной стороны, и отца, а с другой стороны, и юношу. Вот как. Поэтому мы должны благодарить Бога. Если кто-то на нашем жизненном пути встретится и скажет нам в глаза, знаешь что, дорогой Сережа, Петя, Вася, Оля, Маша, Зина, Наташа и так далее. А ты лицемер. А ты говоришь о любви. А любви ты не имеешь. Я лежал 2 месяца в больнице со сломанными ногами. Ты ни разу меня не посетил. А вон соседка, которую ты ругаешь, сплетница, блудница и так далее, она 4 раза ко мне приходила. Вы никогда не задумывались, вы никогда не переживали такое состояние в душе? Оно, я думаю, каждому было, что 1 раз, у кого-то 2, у кого-то 3. На их жизненном пути, во время их жизни, попадался человек, который реально нуждался в нашей помощи. А мы не помогли. Мы прошли мимо. Мы не протянули руку. Мы видим, на улице валяется. Опился и все. Ведь так, между прочим, один замечательный академик, выдающийся врач, умер на улице Москвы, в метро. Упал. У него были проблемы с сердцем. Факт риска внезапной остановки сердца. И оно у него остановилось. И все, что надо было делать, это или ударить по грудине, или начать реанимацию. Ни один не подошел к нему. Все считали, что валяется, значит, топился и валяется. 2 часа человек лежал. Два часа человек лежал и умер, хотя был прилично одет. Выдающийся ученый с мировым именем. Равнодушие людей прошли мимо. Вот как раз в лице его лежал Христос, а народ проходил мимо, мимо Христа. И мы так часто проходим мимо людей, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Не проходите мимо. Протягивайте руку помощи. Протягивайте ее и не бойтесь. Хотя бывает и протянутую руку плюют. И такое тоже может быть. Но всякое поношение – это есть проявление любви Божией. И Он смотрит на нас, как мы это готовы принять. А Великим постом иногда это все усиливается десятикратно. И если мы можем это переносить стойко, значит, мы действительно стоим на правильном пути. Мы стоим на правильном пути. Поэтому сегодня, придя домой, откройте Святое Писание, прочтите еще раз сегодняшнюю главу 9 от Марка, вдумайтесь, о чем прочитали. На свою жизнь мысленно как под копирку перенесите это. И может быть что-то шевельнется в душе. И может быть что-то заставит вас пойти на вечернее богослужение, на пассию, послушать о страданиях Христа. А может быть кого-то это сподвигнет вечером открыть книгу жития святого Иоанна Лествичника и почитать ее. А может быть кто-то всю неделю будет потом изучать житие Марии Египетской и через свою жизнь прикидывать. Господи, а ведь я тоже блудник еще какой. А в мыслях-то я ого-го. В мыслях-то мы далеко, все неправедники. Вот. А может быть, мне тоже бы надо уединиться хотя бы в своей комнате и помолиться лет 30-40, чтобы тогда Господь действительно перед смертью прослал священника и причастил, и принял в свое Царствие Небесное. Вот чтобы голова поработала. Вот тогда действительно мы с вами скажем, что это действительно Великий пост. А не так, что где-то мимо, около нас, но не с нами. Не проходите мимо Христа. Не проходите мимо своих близких. Держитесь за Бога всем сердцем, руками, ногами, зубами. Но за Бога надо держаться. Бога нельзя отпускать. Отпустите Бога, найти потом очень и очень тяжело. Практически невозможно. Любите друг друга. Аминь.